Говорит Радио Свобода. Творческие задания для детей, медицинские осмотры и конкурсы селфи. Как власти привлекают людей на избирательные участки.
Административное принуждение к голосованию, организация подконтрольного голосования на предприятиях, агитация со стороны должностных лиц, материально стимулировать.
Может ли в действительности существовать ракета с ядерным двигателем, об успешных испытаниях которой заявил Владимир Путин?
С учетом того, что это все нарушает известные законы физики, я думаю, что холодного термояда никакого не существует, но и ракеты на нем не существуют.
В Японии с озабоченностью восприняли сообщение о возможной встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Японцы получили очередное подтверждение крайней переменчивости политики при нынешнем главе Белого дома. Они не знают, что он может отчебучить завтра.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 9 марта. Творческие задания для детей, дополнительные опросы и конкурсы на лучшее селфи как способы привлечь население на избирательные участки в день президентских выборов 18 марта. Движение в защиту прав избирателей «Голос» подготовило доклад о том, как власть мобилизует избирателей перед выборами. Эксперты «Голоса» проанализировали более 700 сообщений, поступивших на карту нарушений, информацию в СМИ, а также сведения от досрочных наблюдателей в регионе и выделили 7 технологий административной мобилизации. Речь идет как уже о традиционных схемах привлечения на избирательные участки госслужащих, бюджетников, сотрудников предприятий принуждают голосовать, так и о нововведениях. В этом избирательном цикле по наблюдениям «Голоса» стали активно использовать детей, родителей зазывают на участки с помощью школьных референдумов, проводят в этот день дополнительные опросы, ярмарки и конкурсы. О том, как еще пытаются привлечь население на избирательные участки, насколько законны такие технологии и зачем власть так настойчиво стремится повысить явку на президентских выборах, в интервью моей коллеги Натальи Джампаладовой рассуждает член Совета движения «Голос» Станислав Андрейчук.
Большая часть технологий, они, в общем-то, довольно старые, хорошо известные. Это административное принуждение к голосованию, это попытка организации подконтрольного голосования на предприятиях, учреждениях, агитация со стороны должностных лиц, материально стимулирование какое-то. Но в этом году есть, конечно, и новые особенности. Это первое, то, что связано с квази-голосованиями, это различные опросы населения, псевдореферендумы, которые у нас начинают проводиться по всей стране, причем зачастую на территории, прилегающей к помещению к голосованию, что создает определенный хаос в самом этом здании, да, потому что если у вас кроме избирательного участка в школе еще и организованы какие-то дополнительные мероприятия, то, в общем, вы понимаете, что там постоянный клубок людей, из-за чего достаточно сложно бывает и организовать процесс, и контролировать его. Еще одна новая технология, которая появилась, это использование несовершеннолетних массовое для манипуляции родителями. Это такое опосредованное влияние на них оказывает, на взрослых их родственников и друзей. А с целью привлечь на избирательные участки это организация различных конкурсов, классных часов, родительских собраний, школьных референдумов и тому подобных вещей. Мы такого массового использования детей в политических целях, честно говоря, на своей памяти не припомним, хотя уже много избирательных кампаний наблюдаем. И это, конечно, не очень правильно ни с точки зрения юридической, потому что нельзя использовать детей в агитации, ни с точки зрения этической, потому что, ну, в общем, вовлечение детей в политику вообще не есть, наверное, хорошо.
А какие-то такие наиболее яркие, вопиющие примеры могли бы привести?
Прекрасная совершенно, ну, прекрасная в кавычках история в Дагестане, где учитель раздал детям в руки плакаты с призывами голосовать за одного из кандидатов, сфотографировал, это все повесили в социальных сетях на аккаунте школы, и при этом избирательная комиссия Дагестана не признала это агитацией, потому что с их точки зрения дети не имеют права голосовать, так что там агитации нет. Была история, когда в Тамбовской области тоже школы заставляли детей записывать ролики агитационные. Есть эта знаменитая история про всякие школьные референдумы. Есть прекрасная история о том, как один предприниматель красноярский устроил платный конкурс детских рисунков «Давайте нарисуем Путина». И теперь по всей стране школы и даже управление по образованию, значит, в декабре-январе начали этот конкурс продвигать усиленно. Ну, то есть вот какие-то совершенно дичайшие истории в этом смысле есть. Еще одну технологию забыл, наверное, этого года. Она связана с новым механизмом голосования, то есть голосования по местонахождению. Вот у нас сейчас поступает со всей стороны сигнал о том, что сотрудников предприятий различных заставляют переписываться с тех избирательных участков, где они живут, на избирательные участки, где находится их предприятие, для того, чтобы голосовать все вместе в один день. Ну, в общем, понятно, что это такое контроль и заявка избирателей будет. Подконтрольное голосование.
А вот это еще история о том, что сейчас на участках можно будет сдать еще и анализы на онкологию. Это вообще насколько законно?
Теоретически это ничему не противоречит. Это нельзя назвать это новой технологией. Скорее, она, наоборот, очень-очень старая, потому что, по большому счету, это советская еще традиция во время голосования устраивать всякие ярмарки с продажей продуктов, медицинские обследования дополнительные и так далее. Концерты детские какие-нибудь. Это закон не противоречит, главное, чтобы это не мешало процессу проведения выборов. Но понятно, что мы видим, что по всей стране вот это все принимает какие-то совершенно гротескные формы. То есть вот в таких масштабах никогда ничего подобного не делалось. Есть подозрение, что в итоге избиратели всем этим немножечко перекормят. Потому что мне кажется, что вот та волна, которая идет в том масштабе, в котором она идет, она уже должна вызывать некоторое отторжение у людей.
Как вы объясняете, зачем сейчас такое, ну, наверное, беспрецедентный уровень вот заманивания людей на участки, если все равно порога явки у нас нет, и, в принципе-то, выборы будут состоявшимися, несмотря на то, сколько людей придет?
Мы все, наверное, слышали про эти установки, которые в самом начале избирательной кампании были озвучены, про 70% явки для легитимации выборов. По всей видимости, эти установки продолжают работать. Но, по крайней мере, у нас в декабре еще была аудиозапись совещания у вице-губернатора одного из регионов в Алтайском крае, где тот говорил, что чтобы там не утверждали в центре избиркома публично, мы с вами понимаем, что наши задачи 70 никто не отменял. И эти установки больше и больше накачивают. Я не исключаю, что реальные соцопросы, а не те, которые мы видим в ОФЦИОМе, показывают, что явки недостаточно. По крайней мере, видно, что в больших городах с явкой будут серьезные проблемы. Другой вопрос, что нет ничего плохого в самом информировании со стороны избирательных комиссий. Если бы они так информировали на каждых выборах, а не ситуативно, то хвала была бы им. Вопрос в том, что мы видим некоторую манипулятивность в этой акции. Мы видим, что у нас главными информаторами стали не избирательные комиссии, а органы власти, как правило, что вообще-то не входит в их компетенцию.
Как раз на контрасте то, что вспоминается история с муниципальными выборами, когда там дворники чуть ли не срывали объявления об этих выборах.
Мы об этом и говорим. Подход комиссии очень сильно колеблется от выборов к выборам. Очевидно, что он колеблется от политической конъюнктуры и интересов тех кандидатов, которые представляют действующую власть на данной территории. Хотелось бы, чтобы избирательные комиссии как-то действовали действительно независимо.
Те случаи и те технологии, которые вы описываете в докладе, они все юридически незаконны, и их можно как-то оспорить, или здесь возможны разные толкования?
Там по-разному. То, что касается непосредственного принуждения к голосованию, это, безусловно, все незаконно. Никто не может заставлять людей идти голосовать на избирательный участок. Это противоречит избирательному законодательству и трудовому кодексу, целой пачке документов. Что касается проведения различных школьных мероприятий, то тут тоже есть вопрос с точки зрения того, насколько администрация школы может вызывать в выходной день своих сотрудников, например. Можно ли назначать в этот день классные часы, да, и обязывать людей в свой выходной их проводить. Тут тоже большие вопросы. Что же касается различных опросов населения и вот этих вот якобы референдумов, которые референдумами, как правило, не являются, здесь очень важно, чтобы они не проводились в помещении для голосования. Для того, чтобы не было вот этой неразберихи и возможности использовать эту неразбериху для фальсификации, там, круизного голосования, многократного голосования и так далее. С каждой из этих технологий нужно отдельно разбираться, на самом деле, и с тем, как она воплощается в жизнь. Я думаю, что ЦИК уже внимательно прочитал этот материал, они всегда внимательно наш материал читают. Иногда реагируют адекватно, иногда очень нервно.
Было сообщение от ЦИКа, что подтвердились лишь 5% сообщений о нарушениях, опубликованных на карте нарушений.
Ну, вот понимаете, эти показания постоянно расходятся, потому что ЦИК говорит о 5%, общественная палата говорит о 30%. Самое главное, мы не понимаем методики, по которой они их проверяют. Мы, наверное, в ближайшие дни отправим официальный запрос с просьбой предоставить материалы проверок по всем там, 700 или 800 сообщениям, которые сейчас уже опубликованы на карте. Раз уж они говорят о 5%, пусть покажут, как это делается. Что касается того, что со всеми всем этим делать. Мы какое-то количество жалоб подавали, в том числе официальных, но мы не можем отправить жалобу по всем этим фактам, которые есть. Тут очень важно, чтобы, во-первых, сами граждане как-то к этому подключались, потому что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, как известно. А во-вторых, все-таки нам кажется, что жалобы во время избирательной кампании должны, прежде всего, кандидаты, которые борются за власть, подавать, если они настоящие политики.
Это был член Совета движения «Голос» Станислав Андрейчук. Вопросы ему задавала Наталья Джампаладова. Вы слушаете «Радио Свобода». 1 марта президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию объявил о создании новейших систем стратегического оружия, представленных как ответ на строительство Соединенными Штатами системы противоракетной обороны. Самая удивительная из них – крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, другими словами, ракета, которая приводится в движение двигателем, работающим на ядерной энергии. Виталий Гибалов, независимый эксперт по ядерным технологиям, считает, что теоретически такая ракета может быть сконструирована, но указывает на ряд обстоятельств, говорящих о том, что ее испытания вряд ли действительно проводились, во всяком случае, с работающим ядерным двигателем. С Виталием Гибаловым беседовал научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
Как могла бы быть устроена эта ракета, если действительно она построена, мы до конца этого не знаем. Какие могли бы быть варианты ее инженерного технологического устройства?
Я придерживаюсь обычно принципа, что если я сам не являюсь экспертом по разработке крылатых ракет ядерным двигателем, да, то я стараюсь найти максимально информацию по реализованным проектам такого рода, да, и отталкиваться от того, что люди сделали, потому что обычно в таких чувствительных технологиях очень редко раскрываются сложности и недостатки, да, то есть многие вещи были попробованы и остались нереализованными, и об этом мы знать не можем. Вот. Соответственно, я взял несколько проектов, которые были испытаны, проектов двигателя для таких крылатых ракет в 60-х годах, и попытался экстраполировать это на современное состояние дел с учетом развития, скажем так, технологий реакторных. Если считать, что показано нам изображение реальные, то есть это реальная крылатая ракета, которая испытывалась, то размеры ее получаются заметно больше, чем было озвучено президентом. Вот, поэтому нет смысла упираться так в те ограничения по размеру, которые были озвучены, да, что ракета имеет размер, сопоставимый с Х-101 или томагавком. Томагавк имеет диаметр 0,53 метра, 53 сантиметра, а Х-101 имеет, у нее не круглая форма, но описанный диаметр 74 сантиметра. Соответственно, в подобный габарит и, главное, вес, который получается из этого размера, вписать реакторную установку можно, скажем так, очень ограниченным количеством способов, а может быть даже вообще невозможно. То есть это очень жесткое ограничение по массе и по габаритам, которое подразумевает, что это в лучшем случае эффективный прямоточный воздушный реактивный двигатель. Соответственно, если ракета все-таки больше, то есть, как насчитали по фотографиям, примерно 1,5 метра диаметром, то там уже возникает большее количество вариантов. И на самом деле сложнее при этом рассуждать, потому что просто перечислять их все довольно бессмысленно, вот, а выбрать, какие из них более просты в реализации, какие невозможны в реализации, мы не можем, потому что тема все-таки закрыта. Да? Но есть вот всегда такая логика, что чем более сложное решение, да, мы попробуем прикинуть, тем более мала вероятность того, что такое решение применено, потому что оно требует больше времени на отработку, больше денег и больше шансов то, что это будет технически в итоге невозможно по тем или иным причинам.
Техническая бритва Аккама, это можно сказать.
Ну, да, да. То есть как бы я всегда склонен считать, что легкость достижения каких-то технологических рубежей, которые всегда у политиков присутствуют, то есть возьмем и полетим на Марс, она сильно не соответствует тому, как это все в реальности выглядит. Вот. Соответственно, почему я вот упомянул прямоточный воздушный реактивный двигатель? Ну, потому что и концептуально, и в какой-то мере технически это самый простой вариант того, что может быть. То есть это просто аэродинамическая конструкция, которая использует тепло реактора, аэродинамически преобразует его в тягу. И нам все всего лишь нужно пропускать поток воздуха через активную зону реактора. Там практически нет движущихся элементов, кроме системы управления реактором и, может быть, воздухозаборника регулируемого. Но это гораздо проще, чем, например, воздушные реактивные двигатели с турбиной, да, то есть которые стоят на самолетах, где крайне сложная, крайне высокоточная механика используется, которая, если засунуть ее в условия ядерного реактора, я думаю, что она не будет работать сколько-то продолжительное время. Чем дальше мы будем погружаться вот в детали такого возможного более сложного варианта, да, когда у нас есть комбинированный двигатель из двигателя воздушного реактивного с турбиной и реактора, тем больше можно вот убедиться в том, что такая разработка, она сопоставима, наверное, если не больше по масштабам с разработкой Советского Союза ядерных ракетных двигателей для ракет. То есть не для движения в воздухе, а движения в космосе. Mm-hmm. Вот. А эти разработки, они потребовали строительства нескольких ядерных стендов с реакторами, строительства на Семипалатинском полигоне стендов, в котором продувался водород сквозь ядерный реактор. То есть все это затянулось где-то лет на 20, примерно 25 отработка, и она была очень трудоемка и очень ресурсоемка, да. Я думаю, что создавать какую-то вот технику непрямоточную, это примерно то же самое. Вот это такая оценка немножко пальцем в небо, но мне кажется, что это так.
Прямоточная схема, проблема в том, что она больше дает грязи на выхлопе, да? То есть это...
Вообще, в общем случае, это не так. То есть дело в том, что все как бы реакторы проектируются таким образом, чтобы удерживать продукты деления, то есть вот радиоактивную грязь, которая образуется в ходе работы реактора, внутри реактора и удерживает, да? То есть они герметичны в этом плане. И здесь, конечно, есть определенные сложности. Чем больше температура, тем сложнее удерживать это все, то есть стенки начинают течь. Но, как мне кажется, что, в принципе, это проблема решаемая. Вот. То есть можно считать, что в безаварийном варианте такой вот прямоточный реактор, он сравним с реактором замкнутым, с теплообменниками и вторым контуром, да? Но, конечно,
сравним по выбросу радиоактивных элементов, в смысле?
Да, воздух. Mm-hmm. То есть речь идет, правда, исключительно о штатном функционировании, да? Mm-hmm. Поскольку техника сложная, на грани возможностей новая, то вероятность нештатного функционирования довольно высока. То есть отсюда вот вытекает такое утверждение, что он будет обязательно как бы загрязнять атмосферу. Но, повторюсь, это не что-то обусловленное физикой, да, техники этой, а просто сложностью, скажем так. Это примерно как можно сравнить, что двигатель, допустим, там какой-нибудь Opel, да, рядовой, и двигатель Формулы-1, вот у второго больше шансов, что из него масло польется, да, в каких-то режимах что-то у него там не выдержит.
Правильно ли я понимаю, что вы считаете, что современные технологии позволяют создать прямоточный двигатель ядерной чище, чем он был у двигателя ракеты «Слэм», который разрабатывался в США?
Да, я думаю, можно, да. То есть с тех пор, скажем так, как раз вот технология материаловедения ТВЭЛов, тепловыделяющих элементов реактора, она в основном сосредоточена на герметизации. Другое дело, что не уверен, что большие усилия были направлены на то, чтобы создать ТВЭЛы, которые стоят именно в воздухе, да, то есть в окисляющей среде. Но я думаю, что это тоже реально.
То есть создать ракету толщиной 1.5 метра, длиной сколько там, около 20, я понимаю, с таким реактором, который будет летать с помощью прямоточного двигателя, это реально, вы считаете?
Это реальная задача, но в любом случае это очень ресурсоемкая задача и очень оставляющая след в виде всяких строек, стендов. То есть что вот удивляет, в отличие от других пунктов озвученных, то, что никаких следов не было у этой конструкции. То есть, например, если посмотреть там, ну вот, Сармат, да, то есть про него давно известно, там, то сям вылезали всякие либо элементы конструкции, либо прикидки, научные статьи. То есть какой-то шлейф есть таких косвенных признаков того, что ведется такая разработка. Кроме того, что это озвучивалось, конечно. Вот. Можно, конечно, это объяснять прям вот тем, что здесь были гайки закручены по-настоящему. Так, например, по разработкам ядерного оружия ничего невозможно найти современного, да? То есть имеется в виду, там, скажем, какое оружие разрабатывается, какие там используются технические принципы, это все абсолютно закрыто на 100%. Но все равно тут же есть не только ядерная часть, да, тут есть еще ракетно-крылатая часть. И, как кажется мне и другим коллегам, блогерам, экспертам, были бы какие-то следы. То есть, как минимум, проект этот на довольно ранней стадии, то есть, скажем так, не готовое еще оружие, скорее всего. Нам же не показали ничего вразумительного. То есть это были слова плюс очень смутное изображение и анимация, которая вообще никаким боком, мне кажется, к этой ракете не имеет.
Валентин, я хотел с вами еще обсудить другие экзотические варианты устройства этой ракеты, чтобы просто их отбросить с помощью вашей экспертной оценки. Но говорилось о том, что а вдруг там стоит электрогенератор, который крутит пропеллер, и вот она летит. Почему это невозможно?
Ну, здесь, опять же, физика не запрещает. Проблема в том, что летательные аппараты, они все характеризуются определенным соотношением мощности к весу. Да? То есть любые вот самые обычные, там, начиная от кукурузников, грубо говоря, до сверхзвуковых истребителей, у них всех есть примерно заданное соотношение мощности энергетической установки к весу, который определяется физикой, никак это не обойти. Соответственно, если мы возьмем подобные характеристики ядерных реакторов, да, которые определяются не самим ядерным реактором, а способом преобразования тепловой энергии, которая получается в ядерном реакторе, в электричество. Вот. И посмотрим на вот эти энергомассовые характеристики, мы поймем, что самолет у нас получится в лучшем случае или крылатая ракета с очень небольшой скоростью движения. То есть это может быть 300 км, может 500 км в час, но не больше. Вот. Очень сомнительно, что такое вот тихоходное ядерное оружие – это то, что нужно военным. Как-то вот не вписывается это в концепцию, как мне кажется.
Если я правильно понял, то форм-фактор у него будет что-то вроде кукурузника или даже триплана, только огромного и очень тяжелого.
Я думаю, что надо смотреть в сторону дронов, которые имеют очень длинное время баражирования, то есть Global Hawk, например. То есть это будет что-то такое с большими длинными крыльями, не очень быстро летающее и, скорее всего, довольно высоко летающее. Вот. И все это определяется просто тем фактом, что не существует технологии, скажем так, легких для преобразования тепловой энергии в кинетическую, ну, в электрическую, да, в данном случае. Mm-hmm. Ну, то есть, скажем, есть проект, который ныне засекречен, до 2016 года довольно широко был опубликован. Это проект мегаваттного ядерного, ну, мегаватт полезной энергии, 4 мегаватт тепловой энергии. Реактор называется РУГК, а проект называется ТЭМ, транспортно-энергетический модуль, который везде называется ядерным буксиром космического базирования. Значит, ну вот в этом проекте вес реакторной установки плюс системы преобразования энергии составляет почти 7 тонн при мощности 1 мегаватт. Mm-hmm. Ну, для сравнения, Ан-2 самолет, он весь, у него взлетный максимальный вес примерно 7 тонн, и мощность двигателя примерно 1 мегаватт. То есть получается, что если у нас нету ничего, кроме реактора и турбогенераторов, то получается что-то вроде Ан-2. Ну, при этом нельзя сказать, что это какая-то вот тяжелая вещь, не оптимизированная по весу, поскольку это космическое изделие, то там выжимается каждый грамм из изделия, и это по той схеме, которая используется в ТЭМ, это, наверное, максимум, что сейчас возможно по технологии получить. То есть сделать сильно легче этот, скажем так, тут есть некие тонкости, связанные там с отводом тепла, но сильно легче сделать этот агрегат не получится. И будет у нас вот...
Хорошо.
Такой...
Отбрасываем, да. Еще не могу не спросить, хотя я даже с ужасом произношу эти слова, но тем не менее, холодный термояд. Это было сказано каким-то экспертом, по-моему, в интервью Интерфаксу. Этого вообще не существует, как я понимаю.
Ну, очень удобно, как бы, одну очень законспирированную вещь объяснять другой очень законспирированной вещью, поэтому тут как бы и придраться не к чему, да, но в реальности ведь холодный термояд никем не был продемонстрирован, ну, как-то признаваемо, да, то есть просто дали, допустим, нам некий источник тепла, независимым экспертам просто отдали бы, и вот, пожалуйста, исследуйте, как бы, или просто показали бы самоподдерживающийся источник тепла без каких-то внешних подключенных электрических цепей там в течение пары месяцев. Ну, вот ни разу не было такой демонстрации, поэтому с учетом того, что это все нарушает известные законы физики, которые неплохо самосогласованы в других местах, вот, то я думаю, что 99% того, что холодного термояда никакого не существует, поэтому и ракеты на нем не существуют.
Ну и даже если предположить в виде фантастической теории, что его бы все-таки где-то в нашем ВПК придумали, наверное, все-таки крылатые ракеты не первые, чтобы стали на нем делать.
Мне тоже кажется, что в чем смысл тогда многочисленных, ну, финансируемых проектов автономных ядерных энергоустановок для Арктики, вот, если у военных вдруг внезапно есть такой прекрасный источник тепла и энергии. Делали бы замену дизель-генератором, там, не возили бы топливо на самолетах, как это сейчас происходит.
Говорил независимый эксперт по ядерным технологиям Виталий Гибалов. Вопросы ему задавал Сергей Добрынин. Президент США Дональд Трамп готов встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Предположительно, переговоры могут состояться в ближайшие 2 месяца. Это известие последовало после встречи Трампа с представителями южнокорейского правительства, которые несколько дней назад провели переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Они передали Дональду Трампу приглашение северокорейского лидера на переговоры, целью которых должно стать прекращение северокорейской ядерной программы и уничтожение ее ядерного арсенала. Президент Трамп в сообщении в Твиттере выразил оптимизм по поводу будущей встречи, подчеркнув, что Северная Корея отказывается от проведения ракетных испытаний на время переговоров и заявив, что санкции против Пхеньяна останутся в силе до достижения соглашения. О том, как в Японии отреагировали на возможность встречи Трампа и Кима, говорит живущий в Токио российский журналист Василий Головнин. Итак, еще совсем недавно Дональд Трамп и Ким Чен Ын, как говорится, мерились ядерными кнопками. Сейчас зашел разговор о том, что они могут встретиться, причем лично, уже в ближайшие 2 месяца. Но, в общем, известно, что вот эта политика умиротворения Северной Кореи, она так и не дала нормальных конкретных результатов. И в этом смысле, как в Японии воспринимают то, что происходит, вот этот поворот?
Если коротко, то с большим ужасом. Японцы, конечно, страшно недовольны тем, что происходит в силу самых разных обстоятельств. Во-первых, они получили очередное подтверждение крайней переменчивости политики Соединенных Штатов при нынешнем главе Белого дома. Они не знают, что он может отчебучить завтра. Во-вторых, перед ними маячит угроза остаться в одиночестве, потому что японцы тщательно выстраивали на Дальнем Востоке 3-сторонний альянс США, Южная Корея и Япония, который бы противостоял максимально твердо Северной Корее. Политика японцев была такой: максимально усиливать давление, максимально наращивать экономические санкции, контролировать моря, чтобы не допускать перекачку нефти из танкера в танкер, чтобы отвозить потом ее в Северную Корею, проводить военные учения, то есть максимальное изматывание Северной Кореи с тем, чтобы она реально в конце концов лишилась денег и сдалась. Теперь перед ними замаячила совершенно новая ситуация. Южная Корея в лице президента Мун Чжэ Ина начала какие-то крайне странные с точки зрения Токио игры в национальное сближение. И тут Соединенные Штаты, которые, как вы абсолютно верно говорите, занимали непримиримую позицию всегда. И тут вдруг встреча. Японцы боятся, что Трамп может пойти на сделку реальную, то есть заставить Ким Чен Ына отказаться от тех вооружений, которые непосредственно угрожают Соединенным Штатам, и согласиться с тем потенциалом, который как бы имеет локальный региональный характер. Ну, а это безопасность Японии, естественно, никак не обеспечивает. Так что Токио в некотором ужасе и может только следить за развитием обстановки. Рычагов у него никаких нет.
То есть вы считаете, что скажем, японские дипломаты не будут открыто выражать недовольство вот этой договоренностью или, может быть, вести какую-то закулисную борьбу, чтобы все-таки убедить Трампа отказаться от подобной встречи, тем более от сделки с северокорейским режимом?
Вне всякого сомнения, они сейчас бросят, я имею в виду японское руководство, бросят весь свой дипломатический потенциал на то, чтобы мобилизовать противников этой сделки в самих Соединенных Штатах. А таковые имеются. Это люди, в общем-то, весьма влиятельные в американском руководстве. Они считают, что против такой поспешной сделки должен выступать и помощник по национальной безопасности Макмастер, и министр обороны Мэттис. Поэтому они считают, что вот как-то можно все-таки таким путем попытаться воздействовать на ситуацию. Если не отменить саму встречу Трампа с товарищем Кимом, то хотя бы сделать так, чтобы она не имела катастрофических для японцев последствий.
Для внутренней политики Японии вот эта договоренность имеет какое-то значение? Судя по всему, такие события должны укрепить позиции тех, кто выступает за милитаризацию Японии.
Ну, милитаризации, конечно, здесь это громко сказано. Они тратят на оборону меньше 1.5%, и вряд ли эта сумма сильно увеличится. Но, конечно, да, в плане закупки новых вооружений, да, конечно, они будут занимать более активную позицию.
Может ли Япония как-то повлиять на ситуацию через Китай? Или Китай заинтересован в том, чтобы состоялась встреча между Ким Чен Ином и Дональдом Трампом?
Я думаю, что через Китай повлиять не удастся. По крайней мере, в Японии полагают, что Китай удовлетворен таким развитием событий. Во-первых, он перекладывает теперь всю ответственность за решение северокорейской ядерной проблемы на Америку. Он, Китай, как бы перестает быть главным ответственным за этот, в общем-то, неразрешимый вопрос. Ну и, может, и Китай, естественно, очень удовлетворен тем, что перспективы военного конфликта или ограниченного военного удара по Северной Корее теперь становятся значительно менее вероятными.
Реакцию Японии на известие о возможной встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына комментировал российский журналист, живущий в Токио, Василий Головнин. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Отравленный в Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль после отъезда из России в 2010 году продолжал работать на разведку Великобритании и других западных стран. Об этом со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах пишет газета Financial Times. Собеседники издания утверждают, что Скрипаля использовали для обсуждения возможностей российской разведки, ее приоритетов, а также методов вербовки и контрразведки. Источники Financial Times допускают, что именно это могло стать причиной покушения на Скрипаля. Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на сталь 25% и алюминий 10%. Распоряжение не касается Канады и Мексики. Президент США объявил о намерении ввести импортные пошлины на сталь и алюминий на встрече с руководителями 15 крупнейших металлургических американских компаний 1 марта. В ответ на это Европейский Союз заявил, что может принять ответные меры и начать взимать пошлины на некоторые виды продукции из Соединенных Штатов. Президент Евросоюза Дональд Туск заявил, что решение Трампа влечет за собой риск серьезного торгового спора между США и остальным миром, включая ЕС. Бывший менеджер предвыборной кампании президента Трампа Пол Манафорт в четверг не признал свою вину по выдвинутым против него дополнительным обвинениям, в числе которых банковские махинации и искажения данных в налоговых декларациях. Специальный прокурор Роберт Мюллер выдвинул против Манафорта эти обвинения в рамках широкомасштабного расследования о российском вмешательстве в выборы, возможном воспрепятствовании правосудию и финансовых преступлениях Манафорта и других фигурантов дела. Президент Трамп отрицает, что его предвыборный штаб вступал в сговор с Россией. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Ровно 70 лет назад, в ночь с 9 на 10 марта 1948 года, произошло одно из самых загадочных трагических событий в истории Чехословакии. Под окнами здания Министерства иностранных дел Чехословакии в Праге было найдено тело возглавлявшего это ведомство сына первого президента Чехословакии Яна Масарика. Коммунисты, незадолго до этого пришедшие к власти в результате путча, объявили, что Масарик, который с 1940 по 1945 год был членом чехословацкого правительство в изгнании, покончил с собой. Однако до сих пор ведутся жаркие споры о том, действительно ли это так, или Ян Масарик был убит. Мой собеседник, обозреватель радио «Свобода», историк Ярослав Шимов. Ярослав, 2 года назад в Чехии вышел фильм «Масарик», и его авторы, как я понял, просто даже не решились касаться темы смерти Яна Масарика. Фильм заканчивается его обращением из Лондона в качестве члена правительства Чехословакии в изгнании. Почему существует сомнение в том, что Ян Масарик покончил жизнь самоубийством?
Ну, что касается фильма, то, я думаю, там как бы и задача не ставилась касаться темы его смерти, поскольку фильм, ну, построен так, что он посвящен, в общем-то, эпизоду, связанному с тем, когда Масарик выходит из глубокого личного кризиса, связанного с оккупацией Чехословакии, и переезжает потом в Лондон, чтобы включиться в борьбу за освобождение своей страны. Но если говорить о теме смерти Яна Масарика, то да, это одна из загадок чешской истории, которая, на мой взгляд, уже никогда окончательно разрешена не будет. То есть ответ на главный вопрос, что произошло ранним утром или ночью 10 марта 1948 года, был ли тогдашний министр иностранных дел Чехословакии и сын первого президента страны Ян Масарик убит или же все-таки покончил с собой, или же произошел несчастный случай, что тоже как бы является одной из версий, хоть и наименее популярной. На этот вопрос ответа, наверное, не будет дано уже никогда.
Тело нашли под окнами, и все, казалось бы, говорит о том, что Ян Масарик покончил жизнь самоубийством. И, насколько я понял, проведенное официально расследование причины его смерти именно к этому заключению и пришло. Почему так много сторонников версии, что его убили?
Там было 3 следствия. Одно было сразу же после этого трагического события в 1948 году. Тут нужно в каждом случае, кстати, брать во внимание исторический контекст. То есть оно проводилось тем Министерством внутренних дел, которым уже управляли коммунисты, и наступавшая коммунистическая диктатура не было наиболее удобным, естественно, свести все на самоубийство. Ну вот внутренний личный кризис, тем более, что о Масарике было известно, что он человек очень нестандартный, но психически не очень уравновешенный. У него были с молодых лет определенные психологические проблемы. Он потом, кстати, в фильме «Масарик» это очень ярко показано, он потом от них в зрелом возрасте как бы избавился, но тем не менее его близкие говорили о том, что у него бывали приступы меланхолии. То есть там были некие основания, на которых можно было бы сказать, что вот самоубийство, и никто бы особо этому, ну, огорчился бы, но не удивился бы. Но было уже тогда ясно, что некоторые обстоятельства, ну, эту версию подвергают сомнению. Во-первых, Масарик лежал на спине, когда его нашли. Я думаю, никто из нас, вот если представить себе, что человек хочет покончить с собой самоубийством путем прыжка с высоты, никто из нас не может себе представить, что такой человек будет прыгать спиной вперед. Это как-то очень странно. Во-вторых, там были определенного рода ссадины на руках, в частности, следы и звездки. Об этом потом рассказывал в частном порядке членам своей семьи. Они потом уже, когда исторические обстоятельства позволили, об этом рассказали с журналистом, человек, который проводил вскрытие Масарика, врач. Там были найдены окурки сигарет, которые Масарик не курил в квартире. То есть непонятно, опять же, то ли там присутствовали какие-то люди в момент его гибели, то ли это уже потом, когда пришли следователи, они там накурили. Тоже это осталось как-то неясно. В общем, масса косвенных свидетельств, которые подвергли сомнению версию самоубийства. Поэтому к расследованию гибели Масарика вернулись в 1968 году, когда была Пражская весна. Следствие началось, оно обратило внимание как раз на вот эти странные обстоятельства, а потом произошло советское вторжение, и следствие официально было закончено или прервано, скорее, в 1969 году, уже опять в изменившейся исторической обстановке, когда опять-таки стало невыгодно это дело ворошить. И последнее, третье следствие было уже в наши дни, Оно закончилось только в 2003 году. Оно проводилось уже следственными органами Демократической Чешской Республики. И закончилось, опять-таки, вроде как ничем, но с заключением, что речь идет об убийстве, совершенном неизвестными. То есть на данный момент официальная версия, что, скорее всего, Ян Масарик был таки убит.
Кому могла быть выгодна его смерть? Давайте подробнее поговорим об историческом контексте вот именно этого события. То есть речь идет о 1948 году, только что фактически совершен коммунистический путч. С другой стороны, Масарик был членом правительства в изгнании, которое явно не нравилось Кремлю, и при этом Масарик сын первого президента Чехословакии Томаша Гарика Масарика. Кто мог быть заинтересован в том, чтобы этот человек погиб, и как ему вообще удавалось держаться на посту министра до 1948 года?
Держаться ему удавалось благодаря личной популярности, благодаря происхождению, потому что не так просто было что-то сделать с сыном очень популярного первого президента Чехословакии. Удавалось ему держаться еще и потому, что он на самом деле, Масарик, ну, каким-то ярым антикоммунистом вовсе не был. Он был человеком умеренно левых взглядов, и он часто такие шел на компромиссы. То есть, с одной стороны, он мог, когда чехословацкая делегация съездила в Москву, где обсуждалась возможность присоединения Чехословакии и ряда других восточноевропейских стран к плану Маршалла, предложенному Соединенными Штатами. И там им Сталин все зарубил, сказал: нет, ни в коем случае. И вот тогда Масарику приписывают фразу по возвращении из Москвы, когда он с горечью произнес: я ехал в Москву свободным человеком, а вернулся оттуда рабом. То есть он мог себе позволять вот такого рода смелые заявления, но, с другой стороны, он шел и на компромиссы с коммунистами. То есть в февральские дни 1948 года, когда коммунисты брали власть, Масарик не поддержал ту часть правительства, прежнего коалиционного, которая подала в отставку некоммунистических министров. Он был независимым, он сам ни в какой партии не состоял. Он не поддержал, так же, как не поддержал министр обороны и будущий президент генерал Свобода. Но он был давно связан с коммунистами, там другая история. А вот Масарик, он считал, что, ну, еще удастся, так сказать, демократически как-то разрешить эту ситуацию, считал преждевременно этот демарш министров, надеялся на президента Бенеша, который был другом его отца и его собственным другом очень многие годы. А потом, видимо, вот уже в начале марта, когда начались аресты, когда множество людей некоммунистических взглядов, кто успел, уезжало в эмиграцию, он понял, что обстановка меняется, и по воспоминаниям, в частности, его личного секретаря Антонина Сума, Масарик пребывал вот эти последние дни перед смертью действительно в состоянии изрядной подавленности. Потому что как бы он понимал, что, видимо, и он совершил политическую ошибку, не протестовав в конце февраля, в момент... Ну, вряд ли это что-либо, так сказать, дало бы. Но, с другой стороны, а может, и дало, потому что баланс был достаточно тонкий политический. И, может быть, если бы Масарик свой политический вес положил на чашу весов антикоммунистическую, это какой-то результат и принесло бы. В общем, на момент 10 марта он был в подавленном состоянии, но это не значит, что он непременно покончил с собой. А устранение его, естественно, могло быть выгодно коммунистической власти, потому что, если уж так предполагать, что человек понимает, что он совершил политическую ошибку, он был человеком нестандартным и мог попробовать ее как-то исправить. Может быть, совместно с президентом Бенешем, может, самостоятельно. То есть выступить с каким-то заявлением, что-то сделать такое громкое и неприятное. У него были отличные связи на Западе, то есть он был крайне невыгоден. Но в то же время сделать с ним что-то, что коммунисты уже начинали делать со своими противниками, то есть арестовать его, объявить его врагом народа, не знаю, английским, американским шпионом и так далее и тому подобное, все-таки на тот момент еще было нельзя. Слишком видная фигура, слишком популярная, народ, что называется, не понял бы. Поэтому вот такой конец популярного политика, сына первого президента, ну, вообще-то он очень выгоден. Нет человека, нет проблемы, как говорят в таких случаях люди известных моральных качеств. Вот это и случилось 10 марта.
Именем Яна Масарика названа одна из улиц в центре Праги. Из нашего разговора уже очевидно, что это была яркая и очень противоречивая фигура. Как сейчас воспринимается Ян Масарик в современной Чехии?
Ну, воспринимается как бы как фигура трагическая, благодаря вот этому его концу загадочному, как фигура в целом позитивная, как человек, который боролся за демократическую Чехословакию, как человек, который пытался, так сказать, идти в каком-то смысле по стопам своего отца. Но, с другой стороны, на Масарика уже не только профессиональные историки, но и творцы того же фильма и так далее смотрят реалистично. То есть это никак не человек, из которого можно делать какого-то идола. У него было очень много разных, так сказать, очень человеческих слабостей. Он действительно страдал в молодости легким, но все-таки психическим расстройством, от которого лечился. Он был очень компанейский, он очень любил жизнь, он любил выпивать, у него было много романов с разными женщинами и здесь, и на Западе. Он был толковым дипломатом, то есть личность была яркая, но вот в нем все время было что-то такое немножко несбалансированное, его немножко кидало из стороны в сторону. И его воспринимают сейчас, ну, люди, которые интересуются этой фигурой, я бы сказал так, во всей полноте. Да, как бы фигура в целом симпатичная, но неоднозначная и не бронзовая, что на самом деле всегда приятно смотреть на историческую фигуру как на живого человека, а не как на идол или памятник. Идолом или памятником скорее стал его отец, первый президент, но это уже другая тема.
О загадочных обстоятельствах смерти сына первого президента Чехословакии Яна Масарика говорил историк, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию радиовариант главы книги Александра Генниса «Довлатов и окрестности». Она называется «Тере-Тере».
В Эстонию весной 97-го я приезжал вовсе не из-за Довлатова, а по приглашению издателя. Отправив меня в Прибалтику, судьба слегка напутала с адресом. Я попал не в родную Ригу, а в двоюродный Таллин. Впрочем, в балтийской географии многие не тверды. Не то что в Нью-Йорке, даже в Москве часто забывают, что латышей и литовцев сближают языки, а Латвию и Эстонию – архитектура и религия. Протестантский кирпичный кармин вместо мягкой католической охры. Я, кстати, уверен, что рижская готика спасла мне здоровье. У нас было принято выпивать на свежем воздухе, передвигаясь от одной городской панорамы к другой. Под каждый стакан выбирался особый ракурс, допустим, с крыши амбара на Домский собор. У меня органная музыка до сих пор ассоциируется с плодово-ягодным. В Эстонии я чувствовал себя как за границей, то есть как дома. Здесь все как на Западе, только лучше, во всяком случае новее. В стране сделали евроремонт под ключ. Леса уже убрали, но штукатурка еще чистая. Русские в Эстонии ездят на западных машинах, хорошо говорят по-здешнему и непрестанно ругают власти. Короче, ведут себя, как наши в Америке. И к эстонцам относятся, как у нас к американцам. Снисходительность явная, уважение невольное. Видимо, иммигранты всюду похожи. А вот эстонцы другие. Входя в купе, русский пограничник вместо «здрасте» кричит «не спать». Эстонский говорит «тере-тере». Таллинский официант извинился, что кофе придется ждать. Я спросил, сколько? 4 минуты. Выяснилось, что и правда 4. После Гагарина, помнится, появился анекдот. Сидит эстонец, ловит рыбу. Подходит к нему товарищ и говорит: «Слышал, Ян, русские в космос полетели». «Все?» – не оборачиваясь, спрашивает рыбак. Потом я узнал, что это рассказывали во всех советских республиках. Но больше всего анекдот идет эстонцам. Флегматики и меланхолики, они воплощают то, чего нам, сангвиникам и холерикам, не хватает. Прежде всего, немую невозмутимость. В Эстонии советскую власть не простили и не забыли, а замолчали. Насмотревшись на эстонцев, Довлатов писал:
«Молчание – огромная сила. Надо его запретить, как бактериологическое оружие».
Oh, yeah.
Эстонии Довлатов не герой. И не только потому, что его все знали, но и потому, что он всех знал. Компромисс в Таллине читают как письмо Хлестакова в «Ревизоре». В Эстонии довлатовские персонажи носят имена не нарицательные, а собственные, причем, как мне объяснили, ничем не запятнанные. Все они, что бы ни понаписал Довлатов, люди порядочные. Один фотограф Жбанков получился достоверно. Алкаш как алкаш, он и не спорил. Однако обида тоже вид признания. Сергея вспоминают как цунами, демонстрирует увечья, тайно гордясь понесенным уроном. Мне даже показалось, что от Довлатова тут осталось следов больше, чем от советской власти. Таллин – слишком маленький город, чтобы не заметить в нем Сергея. Довлатова было так много, что о нем говорили во множественном числе. «Прихожу в гости», – рассказывала мне одна дама о знакомстве с Довлатовым, – «а там много опасных кавказцев и ботинки в прихожей, каждый на две ноги». Не исключено, что Сергей эту историю сам придумал и сам внедрил в местный фольклор. Он любил предупреждать дурные слухи о себе, облагораживая их за счет формы, но не содержания. Тамара, эстонская жена Довлатова, вспоминает, как, назначая ей по телефону встречу, он описывал себя. «Похож на торговца урюком. Большой, черный, вы сразу испугаетесь». Сергей одновременно гордился своим угрожающим обликом и стеснялся его. В одной газетной реплике он обиженно напоминает, что Толстой был изрядным здоровяком, а Чехов – крупным мужчиной. Поэтому только дураки считают, что здоровые люди должны писать о физкультурниках. В поисках компромисса между силой и умом Сергей придумал себе соответствующий костюм. Нечто военно-спортивно-богемное, гибрид морского пехотинца с художником-абстракционистом. На деле это была блестящая, как сапоги, кожаная куртка. Я ужасно рассердил Сергея, сказав, что в ней он похож на гаишника. Привыкнув производить грозное впечатление, выпивший Довлатов однажды голосом Карабаса-Барабаса спросил моего маленького сына: «Ну что, боишься меня?» Однако в Америке дети, как кошки, собаки и белки, ничего не боятся. Поэтому Данька твердо взял Сергея за руку и внятно объяснил, какой именно автомат ему нравится. Где-то он у нас до сих пор валяется. Для Довлатова была примеркой эмиграции. Из России она казалась карманным Западом, оказавшимся по ошибке на Востоке. Презрев глобус, Довлатов помещал ее в условное пространство за границей. Так, выбравшиеся из окна героя редкого для него фантасмагорического рассказа Чирков и Берендеев, немыслимым маршрутом пролетают над готическими шпилями Таллина, куполами Ватикана и Эгейским морем. Это география рекламного бюро, а не школьного атласа. Довлатову важно одно – прямо за сонной фонтанкой начинается чужая жизнь. Она у Довлатова настолько чужая, что тут искривляется не только пространство, но и время. Поэтому так удивительна ностальгия довлатовского Бунина, тоскующего по России в своем провансальском Грассе.
Этот Бунин все на родину стремился. Зимою глянет из окна, вздохнет и скажет: «А на Орловщине сейчас поди июнь, малиновки поют, цветы благоухают».
По ту сторону границы все меняется, и строй, и времена года. Знакомый с фарцовщиками Сергей любил обозначать Запад гардеробными этикетками. Сорочка «Мулен», оксфордские запонки, стетсоновские ботинки. Он и в Америке упивался названиями фирм и всех уговаривал написать историю о авторучке «Паркер» и шляпы «Барсалина». Дело было не в вещах, а в звуках. За границей для него начиналось с фонетики. «В самой иностранной фамилии, — писал он, — есть красота». В Эстонии ее хватало, чем и пользовался Довлатов. Он вставлял свои таллинские рассказы, абзацы, будто списанные у Грэма Грина.
Его сунули в закрытую машину и доставили на улицу Пагари. Через 3 минуты Буша допрашивал сам генерал Порк.
Раньше на улице Пагари размещалась КГБ, сейчас контрразведка. Добротное барочное здание, как все в Таллине, отреставрировали, но телекамеры над входом остались. Как ни странно, именно в этом нарядном доме Довлатову испортили жизнь, запретив его книгу. Неудивительно, что написанный на эстонском материале «Компромисс» – самое антисоветское сочинение Довлатова. В нем и правда многовато незатейливых выпадов, но написана она, как и все остальные книги Довлатова, о другом, о соотношении в мироздании порядка и хаоса.
Это был радиовариант главы книги Александра Генниса «Довлатов и окрестности». Глава называется «Тере-Тере». На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 9 марта. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.